Мы с вами продолжаем изучать книгу «Бытие». Сегодня мы рассмотрим 12 главу до конца. Мы уже начали говорить о вере Авраама, о том, что Бог уже меняет стратегию. Мы помним, ключевая идея книги «Бытие» какая? Вспоминаем. Вспоминаем. Громче. Ключевая идея. Я не говорю план, я говорю идея. Какая? Вот. Бог открывает себя, да? То есть Господь показывает народу израильскому свой характер. Он открывает свою личность, показывает себя во славе. И мы с вами уже увидели очень много качеств Божьих, открытых в первых 11 главах. Первые 11 глав посвящены чему? Теперь вспоминаем план. Вспоминаем. Ай? 11 глав, там не только творение. Я говорю, план вспоминаем. То есть Бог открывает себя через определенные события, да, четыре события, которые раскрывают нам сущность и характер Бога. Первое – это творение, второе – грехопадение, третье – потоп и Вавилонская башня. То есть вот четыре события, через которые Бог показывает себя народу израильскому. Мы помним, где находился народ израильский в то время. Где он находился? В плену? Почему не было плена? Наоборот, они вышли из плена. Они вышли в пустыню. То есть народ находится уже в пустыне, не в плену. Плен позади остался. Вот. И на горе Синайской. В то время народ израильский находился в подножии Синайской горы. И он вышел из Египта, как мы уже отмечали с вами, в голове израильтян было множество языческих предрассудков, и израильтяне были наполнены религией Египта. То есть та религия оказала на них сильнейшее влияние. А Бог тогда еще не оставил народу письменного откровения, и израильтяне еще до конца не понимали того Бога, в которого нужно верить. И Бог открывает себя. Он показывает, что Он намного выше всех идолов языческих, в частности египетских идолов. Он выше всего, что есть, что окружает их, всякое творение, которому они поклоняются. Он есть Творец. Бог открывает себя. И Он оставил письменное откровение, то есть откровение, которое уже сохранено до наших дней. То есть мы с вами имеем это откровение, которое дошло со дней Моисея. Итак, Моисей является автором этих книг, Бог через Моисея открывает себя. И книга «Бытие» как раз является начальной книгой, где он говорит о своей сущности. Израильтяне должны были еще войти в обетованную землю. В той земле жили хананеи, и, как мы уже с вами отмечали до этого, та земля тоже была наполнена идолопоклонством. И Господь предупреждает народ, чтобы они не совратились на те пути, не веровали в тех богов, которые верят хананеи. И на протяжении всей истории как раз была борьба Бога как раз с этими ложными богами. И народ постоянно уходил от живого Бога, начинал верить, например, Ваалам, поклоняться там, Астартам и прочим божествам. И Писание нам открывает сущность истинного Бога. Четыре события, которые Бог осветил в первых 11 главах, мы с вами увидели, насколько свят Господь, насколько Он велик, с другой стороны, насколько Он милостив. И начиная с 12 главы, вернее, конца 11, начало 12, Господь переключает свой взгляд на людей. То есть он вступает в определенные отношения уже с конкретными людьми. Бог начинает исполнять свой замысел в истории, заключив завет с Авраамом. То есть завет с Авраамом является основополагающим в дальнейшей истории в отношениях Бога и человека. То есть он составляет основу, от него отталкивается, можно сказать, вся история отношений Бога и человека. То есть Господь для этой цели избрал одного язычника, можно сказать, да, человека, который поклонялся идолам, просто избрал его и отделил его для самого себя. И Авраам, как некоторые раввины считают, заслужил Божьего благоволения своими делами. Но, как мы с вами отмечали до этого, и еще с вами увидим сегодня, что вера Авраама, она была вообще несовершенной. Авраам ничего не мог совершить такого, чтобы чем бы он мог восхитить Бога. Чтобы Бог мог так удивиться, может быть, и сказать, да, вот Авраам, молодец-то какой. Ну, вот, хорошо, ты заслужил то, что я обратил на тебя свой взор. Конечно же, нет. Авраам является таким же грешником, как и все люди, как мы с вами. Просто Господь осуществляет свой план через этого человека. Мы не знаем, по каким критериям отбирал Господь Авраама. Тем не менее, это тайна, которая сокрыта от нас, с которой мы должны просто смириться. Это истина об избрании. И Бог отделяет Авраама из всего языческого тогда населения Вавилона, Вавилонской, наверное, империи. Он дает ему повеление выйти из земли той, и Бог благословляет Авраама всем. То есть, когда мы рассматриваем жизнь Авраама, как мы можем вообще охарактеризовать его жизнь? Одной фразой. Бог благословил Авраама всем. Бог благословил Авраама всем. И эта фраза встречается где-то в книге Бытия. Я извиняюсь, я до этого не нашел. Сегодня мы с вами рассмотрим одно из первых благословений, которое проявилось в жизни Авраама. Это благословение защиты. Благословение защиты. И здесь мы видим, после того, как Авраам уже вышел, из Ура Халдейского, после того, как он похоронил отца своего в Харане, он пришел в обетованную землю, и с этого момента начинается отчет истории, истории не только жизни Авраама, но и всего израильского народа. Бог дал Аврааму обещание, которое исполнил во всей полноте. В частности, мы с вами в прошлый раз рассматривали сущность благословения Божьих. Во-первых, «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, благословятся в тебе все племена земные». То есть вот жизнь Авраама. Жизнь Авраама, она насыщена Божьими благословениями. И тут мы видим дальше, что Авраам повиновался Богу, он пошел, как сказал ему Господь, он вышел из Харана, он взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, все свое имение, рабов, рабынь, слуг всех, и они вышли в землю ханаанскую. И дальше мы видим, что Авраам поклоняется Богу, он строит жертвенники, он совершает обход той земли, которую Бог обещал дать ему. То есть Авраам просто странствовал по той земле, и все, везде, где побывала его нога, так сказать, да, там были очерчены границы, границы обетованной земли. И Авраам путешествовал с севера на юг, с севера на юг, и настал такой момент, когда в жизни его настали первые испытания. Испытания веры, можно сказать так. То есть, смотрите, интересно, что Господь призвал Авраама, он сказал, иди в ту землю, которую я тебе укажу. Он дал ему повеление обходить эту землю. Это была земля обетования. Эта земля должна была достаться ему в вечное наследство. То есть вечное наследие не только Аврааму, но и всем его потомкам. И вот настал голод в той стране. То есть был голод в той стране. Мы знаем, что у Авраама было очень много скота, очень много слуг. И Авраам вдруг смутился. То есть его вера была подвергнута испытаниям. И мы видим, что Авраам провалил свое первое испытание. В этом случае наверняка он должен был надеяться на Господа, уповать на Него, молиться Его, просить о милости. Но мы видим, Авраам принимает человеческое свое решение. И он уходит с земли обетованной. И мы видим, каким последствиям приводит его решение. То решение, которое он чуть было не поплатился, там, мог потерять жену свою. Если мы посмотрим на вообще образ жизни патриархов, то мы с вами видим, что патриархи были кочевниками. Они вели полукочевой образ жизни. То есть, что значит полукочевой? То есть, они странствовали по земле, то есть, у них были огромные стада, и они искали корм, да, корм для скота. Когда они находили плодородные пастбища, то есть они останавливались там на продолжительное время. Когда корм заканчивался, они переходили в другое место. То есть вот их образ жизни. У них не было, так сказать, постоянного места жительства, как у нас, например, вот город Салават, есть определенная квартира, да, мы здесь ведем определенный образ жизни. У них не было такого, у них не было постоянной прописки, и они... Это было нормой, наверное, того времени. И этот год был засушливый, весьма засушливый. И, ну, возможно, не хватало дождей. Авраам понял, что если оставаться в Ханаане, то его скот, он не выдержит, да, такого голода. И он принимает решение идти в Египет. Мы видим в тексте, что Господь не давал ему этого повеления. Господь вообще не говорил, чтобы он уходил в Египет. Но мы видим, что Авраам принимает решение и идет в Египет самостоятельно, без повеления Божьего. Египет для него стал землей такой, знаете, унижения, сомнения. И на первый взгляд можно сказать, ну, это нормально, что Авраам пошел, это было нормальное решение. Но с другой стороны, мы должны помнить, что Авраам не был предоставлен уже сам себе. Если он вступил во взаимоотношения с Богом, то Бог должен быть Господом его жизни. И Авраам должен был поступать, как хочет Господь, а не так, как он привык раньше, поступать, как хочет он. И если мы посмотрим на Авраама, ну, можно сказать, осудить его как-то в сердце, сказать, вот какой Авраам-то был неверующий, маловерный такой. Я думаю, что не стоит этого делать. Почему? Потому что мы нисколько не лучше Авраама. И в подобных ситуациях, я не говорю вот именно в тех ситуациях, как у Авраама, нет, в подобных ситуациях мы можем вести себя так же, а может быть еще и хуже. Но, как бы там ни было, что бы ни происходило в жизни Авраама, эта семья, заставило усомниться его в Божьих обетованиях. Он принимает это решение, решение было плотским, и оно свидетельствовало о слабости его веры. И несколько аргументов о пользу такого суждения. Во-первых, то, что позднее, вот здесь вот я выделил это, в книге «Бытие» раскрывается, что Бог не хотел, чтобы его избранные покидали землю обетованную даже во время страшного голода. То есть несколько раз мы встречаем повеление Божие не покидать землю. И здесь несколько вот история с Исааком, когда пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, которую я скажу тебе». А в других книгах Писания мы видим, что уход из обещанной земли Богом расценивается как неправильный, даже греховный поступок. Книга Руфь, помните, да? Та же самая ситуация. Голод. Что делают? Как его звали там? Уже забыл этого. Мужа Наимини. В общем, уходит вся семья. Муж с женой уходят в поисках. В поисках хлеба. И у них там рождаются дети. И какие последствия? С чем Наимень пришла обратно? С пустыми руками, да? Единственное, что она наследство приобрела, это языческую невесту. Но это приход, опять же, в Ханаан для нее было благословением. И Бог все восполнил. И если Бог обещал благословить Авраама, позднее мы с вами увидим, что Бог неоднократно упоминает, что у Авраама было весьма большое богатство. То есть Бог материально благословил Авраама всем. То есть у него было очень много скота. Там, кстати, даже не отмечается сколько. То есть Авраам находился в таком, знаете, процессе материального роста. У него постоянно шел рост. То есть он не останавливался на месте. Он был богаче все больше и больше. Благословение, которое здесь Бог дал, он говорит: благословлю тебя, возвеличу имя твое, оно исполнилось буквально, будешь ты в благословении. То есть то, что Авраам из простого кочевника превратился в князя, с которым уже считались цари, это было одно из проявлений Божьих благословений. И постоянно упоминается, даже вот в этой главе, потом в 13 главе мы с вами увидим, что Бог упоминает, что у Авраама было очень много материального всего имущества. У него очень много было рабынь, слуг, рабов. Очень много. Помните историю с Лотом? Он набрал воинов только из своего окружения, из своего семейства. 318 человек. Это мужчин. Не считая женщин, которые ему служили. То есть мужчин наверняка имели семьи свои. То есть наверняка там были тоже дети. То есть это такое личное имущество, можно сказать, было Авраам. И Бог обещал благословить Авраама, дать ему изобилие, произвести от него великий народ и отдать его потомкам в эту землю. То если Бог это обещал, то, конечно же, Господь мог восполнить ему все недостатки, да, в том числе и голод. И у Бога достаточно власти послать дождь, послать изобилие пищи на землю. Мы с вами понимаем очень хорошо, что все от Господа зависит. От Господа зависит урожай. Авраам принимает решение идти в землю египетскую. То есть он столкнулся с определенной трудностью в своей жизни, и он принимает решение. Вы знаете, что это очень хорошая история, которая дала уроки не только Аврааму, она дает уроки каждому из нас. Почему? Потому что, конечно, Бог благословил нас также всяким духовным благословением в Иисусе Христе, в небесах, да? Мы об этом читаем. Но часто наши плотские решения имеют определенные последствия. Очень часто из-за своих незрелых решений мы начинаем страдать, мы начинаем терпеть какие-то лишения, неудобства, начинаем плакать, молиться, просить Бога о милости. Авраам, в принципе, испытал то же самое. И вот это путешествие Авраама, оно принесло определенные последствия в его жизни. И мы с вами давайте рассмотрим, что же испытал Авраам впоследствии. То есть, во-первых, уход с обетованной земли, он принес Аврааму страх. Страх за свою жизнь. 11 стих. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасной видом. Когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи мне, скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Вот смотрите, первое, когда он шел в Египет, еще он, наверное, на подходе к Египту, он вдруг осознал, испытал, вернее, страх. Тот страх, которого не было в Ханаане. В Ханаане Авраам чувствовал себя как лев. То есть он очень был смелый. И дальнейшие события покажут нам, насколько смел был Авраам. Он понимал власть и силу Божью. И Господь на самом деле давал ему вот это дерзновение. И вдруг на подходе к Египте, после того, как он покинул обетованную землю, он вдруг осознает, что его могут убить. Просто, знаете, из ничего. Он стал размышлять, и он понял угрожающую ему опасность. И он знал, откуда эта опасность может прийти. Откуда? От его жены. Его жена была очень красивая. Хотя мы видим, что он как бы уговаривает ее пойти на обман. Ну, вроде бы он говорит, скажи, что ты моя сестра. Ну да, она была его сестрой. Мы уже отмечали, да, этот факт. Но истинный статус Сары же не как сестра она жила с ним, так ведь, да? То есть не как брат с сестрой же они жили. Она была его женой. И он говорит, не говори же, что ты моя жена. То есть он пытается скрыть ее истинный статус. И мотив, чем руководствовался Авраам, это желание обмануть окружающих ради собственной выгоды. Посмотрите, очень внимательно на текст. Он говорит, во-первых, чтобы мне хорошо было ради тебя, и чтобы жива была душа моя. То есть, во-первых, он испытал страх за свою жизнь, и он хотел жить, он не хотел умирать. И он хотел, чтобы ему еще не просто хорошо было жить, не просто жилось, да, просто была у него жизнь, но еще жизнь, хорошая жизнь, да, такая, чтобы жить еще припеваючи. И Авраам готов был лишиться даже своей жены. Интересно. Но мы видим, что ему не хватило мужества, им овладел страх, и он пошел на сделку со своей совестью. Во-первых, мы видим, что он обманывает. То есть его решение идти в Египет привело к чему? Первое, он пошел уже на компромисс с грехом. Ну, это компромисс, так ведь, да? По-другому его никак не назовешь. То есть он уже не смотрит на то, что как смотрит Бог на эту ситуацию, как Бог оценивает. Он ищет решение, и он находит вот это самое оптимальное. Это то, что может принести мне, может быть, выгоду, и это даже сохранит мне жизнь. Но Бог ненавидит грех. Господь в одной из заповедей говорит, не лжесвидетельствуйте. И очень много в Писании он говорит, чтобы народ Божий не лгал, не обманывал друг друга. Как в Ветхом, так и в Новом Завете мы неоднократно встречаем данные наставления. И В древнем мире существовали представления о честности, справедливости, на основании которых фараон позже будет упрекать Авраама. То есть Авраам поступил попросту трусливо, лживо, обманчиво. И если Бог пообещал произвести от Авраама великий народ, то неужели он не в силах был сохранить его жену от посягательств других людей? То есть он испугался за свою жизнь, но забыл. Забыл, что обещал Бог. И он забыл, что Господь говорил ему: «Я произведу от тебя великий народ». Но на тот момент у Авраама детей не было. Не было. «Я возвеличу имя твое, благословлю тебя, будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя». Это очень сильное обетование, которое Авраам получил. То есть никто не смог бы поднять на него руку. Почему? Потому что Бог проклянет проклинающих Авраама, проклянет всех его врагов. Удивительно, Авраам об этом забыл. И посмотрите, интересно то, что жизнь Авраама, она должна быть благословением для окружающих. То есть одно из обетований: будешь ты в благословении. В прошлый раз мы упоминали смысл этой фразы. То есть будешь ты благословением, буквально, для всех окружающих. То есть твоя жизнь, она принесет благословение всем, кто с тобой будет соприкасаться. И в конечном итоге жизнь Авраама, он говорит, в семени твоем будет благословение всем народам. Да? В семени твоем благословятся все народы земли. Но интересно, что жизнь Авраама, как раз вот этот его поступок в его жизни, он не стал благословением. Он не стал благословением для египтян, как, например, жизнь Иосифа. Если сравнить Иосифа и Авраама, кем был Иосиф для египтян и кем стал Авраам, то мы можем увидеть эту огромнейшую разницу. Авраам уповал на то, что истина Божия принесет ему благословение, а теперь он думает, что ложь жены принесет ему богатство и безопасность. То есть это обман. То есть Господь все прекрасно понимал, но он допустил в жизни Авраама эту ситуацию. Посмотрите, то есть, во-первых, он испытал страх за свою жизнь, во-вторых, он чуть не потерял свою жену. Та жена, которую он прожил уже не один год, не одно десятилетие, вероятно. То есть она, он, вернее, чуть был не лишился ее. 14 стиха. «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, похвалили ее фараону, и взята она была в дом фараонов. И хорошо было Аврааму ради нее, и был у него мелкий крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». Вот удивительно вообще, я удивляюсь. Вот иногда читаю вот эти строки и представляю себе жизнь Авраама. Просто представляю, думаю, как же он жил. Написано, хорошо ему было. Он наслаждался. Наслаждался всем, что у него было. То есть то, что он боялся, как в книге Иова было, помните, чего я боялся, то и постигло меня. Вот чего боялся Авраам, то и пришло, да. И не просто Бог допустил эту ситуацию, что Сару сразу заметили, на нее положил глаз сам фараон. То есть владыка Египта, царь Египта, то есть который управлял Египтом. И Авраам пользовался плодами своего решения, так сказать. Не знаю, что вкладывал Господь в слова «было хорошо Аврааму». То есть у него было материальное изобилие, да. У него было все, достаток. Ему было хорошо из-за Сары, заметьте. Очень внимательно прочтите. Ради нее ему было хорошо. Но не знаю, что чувствовал Авраам. Вообще, насколько была говорлива его совесть. Представьте, если он вспоминал о Саре, самом дорогом человеке ему, и что он чувствовал. Сара на тот момент была введена в гарем фараона, и если бы не Господь, то могли бы быть непредсказуемые последствия. Интересно отметить тот факт, что Саре было 65 лет, и она была весьма красива. Ну, сегодня мы посмотрим, да, на реальность, например, применительные эти слова о сегодняшней жизни. Как вообще? Сразу возникает улыбка. В чем же красота женщины? Тогда было 65 лет. Ну, некоторые пытаются давать объяснение этим фактам, что же включала в себя красота Сары. Некоторые говорят, что ее красота, она еще тогда не угасла, потому что продолжительность жизни была гораздо больше, чем сейчас. Сара, в общем, прожила сколько, кто помнит? Ровно 130? Не 127? Ну, это написано не так. Здесь описка. Авраам 175, а ей 127 был. Я вас проверил. Я сам это срисовал, но... Ну, предположительно, что ее красота могла сохраняться дольше. Ну, возможно, да. Возможно. С другой стороны, мы помним, что Сара не могла иметь детей. Почему? Бесплодно это одно. Там еще другой фактор был. Утроба Сарина в омертвении написано было. То есть возраст как раз... Не обязательно, что вот она была так долго жила, из-за этого у них красота сохранялась. Нет. В принципе, примерно те же самые сроки, может быть, плюс-минус там лет 10, 15, 20, да. Вот. Сара была бездетная, еще одно из объяснений. То есть это Кальвин. Кальвин дает эти предположения, высказывает предположения. Она была бездетна, и, следовательно, ее красота не потерпела многочисленных беременностей и родов. То есть не угасло, да, вот говорят, что роды забирают красоту. Да, конечно, женский организм изнашивается в процессе деторождения. То есть воспитание детей, кормление грудью. То есть это все оказывает определенное влияние на женскую красоту. Возможно, но я думаю, что это тоже несущественный фактор. Я знаю многих бездетных женщин, которые уже в 50-60 лет, ну, обычные, как обычные женщины выглядят этого возраста, не обязательно, что они не рожали. То есть совсем не обязательно, что они бездетны. Это был особый дар Божий. Мы не знаем до конца, но есть одно предположение, которое наиболее актуальное. То есть, что красота древнего мира, то есть представление о красоте в древнем мире, оно отличалось от нынешнего понимания красоты. То есть в нашем образе женская красота, вернее, как ее представляет сегодня этот мир, реклама, в чем она заключается? В длинных ногах, в плоской фигуре, да, там, то есть такие примерно критерии. В то время все это было по-другому. Древний идеал женственности – это не худенькая девушка, а Матрона в теле. По таким критериям Сара могла считаться красивой даже в немолодом возрасте. В апокрифе первого бытия Кумранской пещеры, содержащей большое количество вставок, дополняя объяснение, приводится расширенная версия рассказа об Аврааме. Хотя этот апокриф несет себе много вымышленных подробностей, он может пролить свет на представление древних иудеев о красоте. В частности, в нем сказано, цитата: «Как и красив образ ее лица, как приятен, как гладкие волосы ее головы, как прелестны ее глаза, как прекрасен ее нос, все сияние ее лица, как хороша ее грудь и как красива вся ее белизна, как красивые руки ее кисти, как совершенно, как привлекателен весь вид ее кистей, как прелестны ее ладони, как длинные и тонкие все пальцы ее рук, ее ноги как красивы и как совершенны ее бедра. Никакая дева или невеста, входящая в брачный чертог, не сравнится с ней по красоте. А всех женщин красивее красота ее. Ее красота намного превосходит их всех. И со всей этой красотой у нее большая мудрость. Всякое дело рук ее хорошо. Конечно, это апокриф, преувеличение древних раввинов. То есть пытались все больше и больше как бы показать ее красоту. Ну, Библия нам говорит тот факт, что на самом деле Сара была красива. Что бы там мы ни предполагали, факт остается фактом. И когда Авраам пришел в Египет, Сару сразу заметили. Не только горожане, но и слуги фараоновы. И тут же доложили фараону. И фараон ввел ее в гарем. Наверняка она тоже понравилась, весьма понравилась фараону. И фараон чуть было не взял ее себе в жены. То есть одна из многочисленных жен. И Сара была весьма красива на самом деле. Ее красоту отмечает Священное Писание. То есть не один только Авраам любопался своей женой, да, то есть в Египте ее сразу же заметили, что она отличается особой красотой. Вот одно из последствий его решения, что он чуть было не лишился жены. И дальше мы видим, что Авраам был унижен и был пристыжен фараоном, 17 стиха. Но Господь поразил тяжкими ударами фараону и дом его за Сару, жену Аврааму. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказала, она сестра моя? И я взял был ее себе в жену. Теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, проводили его, жену его и все, что у него было. То есть вот одно из проявлений божественных благословений. То есть Бог заботится об Аврааме. Несмотря на то, что Авраам принимает незрелое свое решение, плотское решение, греховное решение, Господь верен своим обещаниям. И мы видим, что в этой ситуации вмешивается Господь. То есть вот все идет обычным чередом, все, как и предполагал Авраам, случилось, Сару забрали в гарем, ему было хорошо, он жил, радовался, не знаю, радовался ли, но материально у него было изобилие. Но в данной ситуации мы видим, что Господь вмешивается в ход событий. Хотя раввины утверждают, что Авраам заслужил все благословения своей праведной жизнью, праведными делами, скажите мне, за какие дела Авраам достоин благословения? Ну, вот мы видим в тексте, да, за какие дела он достоин благословения. Вот в данной ситуации, по идее, он должен был заслужить наказание Божье, вот так, да? Ну, достоин ведь наказания, так? А Господь берет и благословляет его. Где логика? Где логика? А логики нет. Это как раз тайна божественного избрания, что Бог избирает человека не по делам. Не по делам, а по своему благоволению. То же самое, если мы говорим о нас с вами, послание к Ефесянам мы читаем, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И дальше мы читаем: так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. По благоволению воли. То есть по благой своей воле. Он так захотел, он избрал нас. Но нигде вы не заметите в Священном Писании, в этом послании, что Бог избрал нас за какие-то особые дела или заслуги. Он благословил нас в Иисусе Христе. Он дал нам Его праведность, и мы имеем благословение, потому что Христос праведник. Не то, что мы чего-то заслужили. В этом есть истина, в этой истине лежит сердце Евангелия. В этом сущность евангельской вести, что Бог спасает грешников, проклятых, недостойных. Он спасает, Он благословляет их всяким духовным благословением в небесах. То, чего грешники абсолютно не заслуживают. Иногда мы смотрим на себя и думаем, ну, наверное, Бог гневается на нас. Мы видим свои несовершенства, мы видим свои падения, но тем не менее, читайте внимательно Писание, каким Бог открывает себя. Бог открывает себя милующим. Мы видим, Он благословил Авраама своей защитой. И Господь вмешивается, а вмешивается в эту ситуацию. То есть фактически эта ситуация, она неразрешима никакими человеческими усилиями. Что мог бы сделать Авраам? Ну, что бы он сделал, чтобы как-то исправить ситуацию? Да ничего бы он не сделал. Он мог бы просто навлечь гнев фараона. Но мы видим, что опять же Господь вмешивается в данную ситуацию, и Он разрешает ее чудесным образом. И первое, что делает Господь, это поражает весь дом тяжкими ударами. Скорее всего, что это за удары были? Ну, вероятнее всего, это были болезни какие-то, язвы, может быть. Сам фараон покрылся язвами, весь дом его, слуги его. И мы не знаем как, но фараон узнал причину. Вероятнее предположение такое, что, скорее всего, Бог дал ему это откровение. И он узнал, почему он страдает, не только он, но и весь его дом. И он призывает Авраама, разгневанный фараон. То есть, интересно, что, конечно, фараон на тот момент не был добрым. Нужно понимать, что это был царь. Это не был просто какой-то там даже вельможа или просто обычный человек. Ну уж ладно, извини, там, как-то так. Это был царь. Одно его слово было закон. Он просто сказал и все. Тут же его слово бы исполнилось. И фараон был весьма разгневан. Но, скорее всего, опять же, Бог вмешивается, опять же, в ход этой ситуации. То есть он усмиряет гнев фараона. Скорее всего, Бог устрашил фараона. То есть он испугался за свою жизнь, за жизнь окружающих его людей, близких его, и также за судьбу своего народа. То есть Бог это спокойно мог это сделать. И помните историю, опять же, Иакова с Лаваном. Лаван был разгневан. Господь явился ему ночью и говорит, не делай ему ни худого, ни доброго. Все. И он уже рад был его убить. Эх, Господь взял и усмирил Лавана. Все. Ничего он не мог сделать, ничего. Сара была возвращена к мужу после того, как фараон узнал об ее истинном статусе. То есть он узнал, что она жена Авраама. Он призывает Авраама и упрекает его. Интересно посмотреть на эту ситуацию, братья и сестры, вообще, как реагирует Авраам. Что делал Авраам? Что ему ответил вообще в свое оправдание? В тексте что написано? А ничего. На самом деле ничего. А ему нечего было сказать. Он был пристыжен. То есть фараон, языческий царь, фараон, он обличает. Господь через этого язычника просто обличает Авраама, этого праведника, который должен был стать благословением для окружающих, а стал проклятием. Он пристыжает Аврааму, Авраам молчит. А что ему сказать? Что он может еще сказать в свое оправдание? Я боялся. Божья воля, она исполнилась. Бог вмешался в эту ситуацию, и мы видим, что Бог благословил Авраама, его благословения проявились следующим образом, что Бог распорядился через фараона, чтобы Авраама выслали обратно в землю обетованную. То есть Божий промысел действовал через приказ царя. Мы знаем, что Бог управляет этой землей, и власти, это тоже слуги Божии, это тоже истина нам открыта в Священном Писании. Куда Бог захочет, туда направит мысли царя. Может расположить сердце царя, может ожесточить его. Всем управляет Господь. И в данном случае Господь позаботился о том, чтобы Авраам вернулся в обетованную землю. Опять, каким образом? Через указ фараона. И мы видим, что Бог, опять же, через фараона благословил Авраама тем, чтобы он вышел не с пустыми руками. То есть фараон дал повеление людям и проводили его, жену его, все, что у него было. То есть он дал повеление, чтобы он вышел не с пустыми руками. 13 глава как раз она будет об этом говорить. И фараон дал ему защиту, дал ему конвой, так сказать, да, чтобы его сопроводили до Ханаанской земли. Вероятнее всего, там были опасности, связанные с разбойниками. Но что-то, может быть, угрожало бы ему. Господь вот таким образом позаботился о нем. И то, что Господь вмешался в эту ситуацию, оно послужило как раз уроком. Уроком не только для самого Авраама, но и для фараона. Фараон понял, что Авраам – это избранный Божий слуга, что ему нельзя ничего делать. Благословение Авраама, оно, если фараон благословит Авраама, то он тоже будет благословен Богом, потому что это одно из обетований. Фараон, наверное, это тоже понял. И с другой стороны, Авраам понял, что его вера слаба, и он понял, что он должен доверять Богу. В силах Божьих изменить ситуацию. Даже безвыходную, казалось бы, на тот момент ситуацию Бог в силах поменять, направить ее в другом направлении и благословить. То есть изменить ситуацию, как бы сделать из того, что, казалось бы, было негативное, да, весьма все было изменено в позитив. Бог благословил Авраама, как обещал. Его обетование исполнилось буквальным образом. И эта ситуация показала верность Божью. С одной стороны, она показала незрелость Авраама, незрелость его веры, насколько его вера мала, что он маловер, насколько его вера подвержена сомнениям. А с другой стороны, мы увидели верность Божью. Что несмотря даже на то, что Авраам проявил себя не с лучшей стороны, Господь остался верен обещаниям. Это путешествие Авраама в Египет, оно не прошло бесследно для него самого. То же самое мы можем сказать, что Бог допускает иногда ситуации в нашей жизни, чтобы мы могли согрешать, падать. Но с другой стороны, Бог не убирает последствия греха, совершенного праведником. То есть мы всегда будем, как Авраам, испытывать последствия своих неправильных решений. То есть что произошло после в жизни Авраама? Во-первых, он стал преткновением. Праведник стал преткновением. Его окружали, конечно же, слуги. Все это было оставлено не без внимания. Конечно, он стал источником для сплетен, это было поводом того, чтобы его репутация была подмочена. Во-первых, в среде близких ему людей. Скорее всего, эта ситуация, она наложила отпечаток на отношения тоже с Сарой. Наверняка их отношения уже, может быть, не были такие, как они были раньше. Потому что грех всегда вносит свои коррективы в отношения. И Лот тоже сам также находился вместе с ними, когда они возвращались из Египта. Не знаю, что было в сердце Лота, но дальше, в дальнейшем мы с вами увидим, что Лот сделал свой выбор. Лот был весьма неутвержденным верующим. То есть его вера, у Авраама это была вера маленькая, а у Лота еще меньше. То есть Лот вообще находился на грани с миром. И этот урок, конечно, послужил отрицательным примером для Лота. В конечном итоге мы с вами еще дойдем до тех мест, когда будем рассматривать жизнь Лота и увидим, что к чему привел выбор Лота. Он заботился о земном, о материальном, как и Авраам в этой ситуации. Лот сделал свой выбор в пользу того, чтобы разместить свои пастбища близ Содома. Позже мы видим, что со временем Лот переместился уже, переместился уже в сам Содом. Он сидел у ворот города, он был один из старейшин города, принимал решения. Лот женился на содомлянке. У Лота родились дочери, которые были воспитаны, опять же, в духе Содома. И в дальнейшем к чему привел выбор Лота? Он остался ни с чем. Он потерял жену, которая превратилась в соляной стол. Дочери его впали в тяжкий грех. И Лот остался ни с чем. Ни стад у него больше, там, ни пастбища у него больше, ничего не было. Все сгорело в огне. Вот такое, такие последствия привело путешествие Авраама в Египет. С Египта в Ханаан с ним вернулась и Агарь. Кто такая Агарь? Наложница египтянка, да? То есть из этого путешествия он взял ее с собой. Вероятнее всего, может быть, фараон ему дал, еще слуг своих там, не знаем. Но Агарь – это большая проблема в будущем. Не только в жизни Авраама, но и в жизни всего израильского народа. До сих пор это большая проблема. Итак, мы можем подвести итог. Путешествие Авраама в Египет закончилось, да? Бог вмешался в эту ситуацию, ну и на первый взгляд все закончилось благополучно для самого Авраама. То есть Авраам взял для себя много уроков, его вера была испытана Богом, но мы видим, что Авраам не прошел испытание, и как раз эта ситуация показала его несовершенство. Я еще раз хочу отметить тот факт, что это урок и для нас тоже с вами, чтобы мы оценивали свою жизнь, свои поступки во свете как раз божественных обетований. Конечно, Бог дал нам это повествование не с той целью, чтобы мы могли сказать, вот какой Авраам нехороший, да? От того, что мы скажем или не скажем, жизнь от этого не изменится. Это хороший урок для нас. Авраам взял для себя, наверняка он взял для себя немало уроков, то есть из той ситуации, но мы должны помнить, что Господь это оставил прежде всего для нас, для нашего воспитания, для нашего назидания. Когда мы находимся в подобных ситуациях, мы никогда не должны забывать тот факт, что Бог контролирует весь процесс. Даже если все рушится в нашей жизни, все равно все находится под контролем у Господа. И Бог допускает определенные обстоятельства, опять же, с целью испытать нас. И несмотря ни на что, Он хочет, чтобы мы уповали на Него, уповали на Его силу, на Его обетование. И Господь хочет, чтобы мы тоже были совершенны в вере. Впоследствии мы с вами увидим, что вера Авраама достигла все-таки совершенства, да, как мы читаем в послании к евреям. Когда Бог сказал ему: иди положи твоего любимого сына на жертвенник, мы видим его реакцию, что Авраам повиновался Богу, не колеблясь, он сделал все, как ему повелел Бог. Почему? Потому что у него были твердые основания. Он верил в Божье обещание, что Бог произведет от Исаака народ. И если он убьет Исаака, что Бог в силах и воскресить его, Исаак будет жить, и он это твердо знал. И он верил, что Господь что-то сделает, что-то совершит. И если Исааку суждено умереть от меча, то в Божьей власти воскресить Исаак. Авраам это верил, и его вера была твердой и совершенной, как говорит Священное Писание. Он стал мужем веры, и мы видим, что Авраам является примером веры для нас. Он стал отцом всех верующих. Мы можем смотреть на него и помнить, что, в принципе, он такой же человек. С одной стороны, Бог открывает нам, заметьте, что если Господь говорит о каком-то праведнике, Он не хочет, чтобы этого праведника возвышали выше Бога. Он всегда откроет в любом праведнике какие-то его несовершенства. И мы видим, как в жизни Авраама проявились его несовершенства. Если мы с вами рассмотрим Давида, жизнь Давида, если бы на страницах Священного Писания не было описания грехов Давида, то, наверное, бы его сделали одним из богов. Но Господь так все это преподнес в таком свете, что так вот иногда аж морщишься, знаете, прям, думаешь, вот это да, вот Давид мог дойти до чего. А с другой стороны думаешь, ну, в принципе, я такой же. Ну, Господь наш другой, знаете, и Он достоин всей славы. Поэтому цель не в том, чтобы превознести людей, а в том, чтобы прославить Его, Ему вся слава.